С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Российско-украинский клинч привел к прекращению поставок газа в Европу. Гуманитарный кризис в секторе газа. Православный мир празднует Рождество. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» самая острая сейчас, европейская, газовая. Чем дальше, тем меньше понятно, кто же прав в споре между Москвой и Киевом. По чьей вине практически прекращены поставки российского газа в Европу по существующим и оплаченным, замечу, контрактам. Соответственно, с каждым днем заявления всех вовлеченных сторон становится все резче, а время уходит. Начнем тему с репортажа из Киева. У микрофона наш корреспондент Владимир Вахненко.
Неадекватными называют действия российской стороны глава «Нафтогаза» Олег Дубина. Из 4 газоизмерительных станций на украинско-российской границе «Газпромом» приостановлена подача голубого топлива для европейских потребителей на последней, работавшей до этого времени, станции «Суджа».
Сегодня, 7 января, 7:45, без предупреждения украинской стороны, российская сторона закрыла последний переход российского газа в Украину, Суджа большая, и таким образом остановила экспорт российского газа в Европу. Таким образом, мы перешли на работу газотранспортной украинской системы в автономном режиме. Сегодня система работает на Украину.
Официальный Киев настаивает, обвинения Москвы в краже российского транзитного газа безосновательны. Кремль развернул пропагандистскую кампанию с целью дискредитации Украины в глазах Европы. Об этом, как отмечают в «Нафтогазе», свидетельствует и последнее заявление в Берлине одного из руководителей «Газпрома» Александра Медведева, который утверждает, что не Россия, а Украина перекрыла последнюю 4-ю транзитную трубу. Несмотря на сильные морозы на Украине, власти вновь заявили, что от газового конфликта с Москвой не пострадает население страны. Для его потребностей уже вторую неделю используются запасы газа из подземных хранилищ. Тем не менее, некоторым предприятиям поставки голубого топлива все же будут сокращены. Правительство объявило о переходе на режим жесткой экономии энергоресурсов. Украина начинает закупать дополнительные объемы мазута. На этот вид топлива будут переходить имеющие такую возможность теплогенерирующие предприятия. В письме, направленном своему российскому коллеге Дмитрию Медведеву, президент Виктор Ющенко призвал его восстановить транзитные поставки Европе. А в послании главе Еврокомиссии Жозе Мануэлю Баррозу Ющенко предложил для контроля транзита направить на Украину наблюдателей Евросоюза. Уже в ближайшее время группа европейских экспертов прибудет на газоизмерительные станции на украинско-российской границе для мониторинга объемов газа, который Россия должна поставлять странам ЕС. Как отмечают некоторые эксперты, скорее всего, только временно газовый кризис примирил президента Виктора Ющенко и премьера Юлию Тимошенко, говорит политолог Александр Дергачев.
Говорить о том, что они в этом очень болезненном и сложном вопросе при любых обстоятельствах в дальнейшем будут едиными, пока рано, поскольку остается неизвестным, готовы ли они в одинаковой мере на полный демонтаж теневых и серых схем на энергорынке. Готовы ли они отказаться от каких-то выгодных своих планов, связанных именно с нерыночными нерыночными ценами?
Фактически на стороне Кремля в газовом конфликте выступает украинская оппозиция, коммунисты и партия регионов. Только единая позиция власти и ее оппонентов может защитить национальные интересы в газовом противостоянии с Москвой, убежден вице-спикер Верховной Рады, соратник Тимошенко Николай Томенко. По его мнению, Россия, переживающая сейчас такой же финансово-экономический кризис, как и Украина, прибегла к традиционному методу переключения внимания общества с внутренней проблемы на внешнюю. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Теперь мнение эксперта из Соединенных Штатов о ситуации вокруг поставок российского газа в Европу. Корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин побеседовал с Тимом Эвансом, аналитиком Citibank.
Официальный Вашингтон занял во вторник демонстративно нейтральную позицию. Представитель Госдепартамента выразил сожаление по поводу эскалации российско-украинского газового конфликта и заявил, что перебои с подачей природного газа неприемлемы. Эксперты же предсказывают, что Россия может проиграть и политически, демонстрируя, что она готова использовать газовый вентиль в качестве инструмента давления, и, главное, экономически. Москва, по их словам, ошибочно считает, что она может диктовать свои условия в отношениях с потребителями, особенно на фоне глобальных экономических трудностей и падения цен на энергоресурсы.
Я думаю, что желание России получить большую прибыль за поставляемый Украине газ можно понять, что вызывает большие сомнения тактика, используемая «Газпромом», прекратить поставки газа в январе, в разгар зимы, с целью сделать заложником переговоров населения страны, и не только Украины, говорит Тим Эванс, известный американский аналитик, сотрудник корпорации Citibank. Тем самым Москва превращает нормальные рыночные отношения покупателя-продавца во враждебное противостояние, которое рано или поздно вынудит потребителя либо сократить потребление, либо начать искать другие источники энергоносителей, либо начать строительство хранилищ для создания запасов газа, что поможет им в будущем нейтрализовать потрясения, вызываемые подобными конфликтами, которые становятся привычным явлением.
Господин Эванс, «Газпром», как и в прошлом конфликте с Украиной, действует так, словно у него в руках все козыри. Он может диктовать свои условия. Так ли это?
В краткосрочной перспективе у потребителей действительно почти нет альтернативы российским поставкам газа. Но в среднесрочной и тем более долгосрочной перспективе возможности существуют. Это и разведка, и добыча газа в европейском регионе. Это и импорт сжиженного газа из Западной Африки или региона Персидского залива. На фоне трудных отношений с российскими поставщиками эти варианты становятся более привлекательными. Недальновидная политика «Газпрома» может превратить их в реальность. Интересно, а может ли результатом такой тактики «Газпрома» стать дальнейшее падение цен на газ? Ведь если потребители решат больше полагаться на альтернативные источники энергии, сократят использование газа, цены на него должны упасть.
На мой взгляд, 2009 год пройдет под знаком частичного восстановления цен на энергоносители. Хотя бы по той причине, что падение цен и нефти, и газа заставило многие компании отказаться от проектов по расширению разведки и добычи нефти и газа. Кое-где добыча становится нерентабельной. Это неизбежно приведет к падению производства энергоресурсов, их экспорта, и за этим последует рост цен. Хотя, конечно же, не до уровней прошлого года.
Корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин беседовал с Тимом Эвансом, аналитиком Citibank. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Возвращаясь к главной международной теме последних дней, к ситуации в секторе газа, Израиль заявил, что на несколько часов приостановил наступление в секторе, чтобы обеспечить доставку продовольствия и топлива палестинцам, пострадавшим в результате боевых действий. Об этом мы будем говорить, о ситуации в секторе, о дипломатических усилиях международных. Мы будем говорить и в этом часе нашей программы, и в следующих, и подробнее в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет Андрей Шарый в эфире «Свободы» в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А сейчас сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Россия полностью перекрыла поставки топлива через Украину европейским потребителям, сообщил представитель «Нафтогаза Украины» Валентин Землянский. На российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», который находится у берегов Турции, в результате пожара во вторник вечером погиб матрос. Президенты Афганистана и Пакистана сегодня продолжат переговоры, начатые во вторник в Кабуле. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Итак, напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И следующая часть нашей программы. Мы поговорим о публикациях в европейской и американской прессе. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Давайте начнем с темы, которая занимает всех в Европе. Это клинч между Москвой и Киевом. Клинчи двусторонние, но страдают вот сейчас потребители газа в Европе. Что пишут?
Я так понимаю, что европейская пресса предпринимает такие же отчаянные попытки разобраться в существе конфликта, как и многие наши коллеги. Александр Бьетчет, швейцарское «Лютон». В Европе с нарастающей обеспокоенностью наблюдают за падением давления в газовых трубах. Балканы уже остались без голубого топлива. При этом обещания Москвы и Киева вернуться к переговорам не внушают особого оптимизма. По официальной версии, эта проблема носит чисто экономический характер. Однако вопрос о тарифах – это лишь часть проблемы. Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после Оранжевой революции, а также из-за стремления Украины сблизиться с Западом и ее помощи Грузии. Но и факторы внутреннего характера усугубляют отношения в газовой сфере. Колосс «Газпром» имеет долг 20 миллиардов долларов и в конце года обратился к государству за помощью. Падение цены на нефть неизбежно потянет за собой падение цены на газ. Иными словами, сейчас не время продавать свой товар за бесценок такому партнеру, с которым у Кремля сложились весьма прохладные отношения. Экономический кризис не пощадил Украину. Экономика, в которой доминируют сырьевые отрасли, сильно пострадала от падения мировых котировок. Национальная валюта обесценивается, а повышение цены на газ может вообще обрушить национальную экономику. Украина и Россия явно не могут договориться между собой. По этой причине они решили обратиться за поддержкой к Европе. 27 европейских стран, оказавших в первых рядах побочных жертв этого конфликта, все же пытаются не вставать на чью-либо сторону, представляя ситуацию как простой двусторонний коммерческий спор.
Я только скажу, что завтра, 8 числа, будет заседание, срочное экстренное заседание представителей Европейского Союза, вот в котором будет обсуждаться эта ситуация. И завтра же, кажется, возобновляются переговоры между «Нафтогазом» и «Газпромом». Посмотрим, чем все дело кончится. От европейских тем, от газовых, перейдем к совсем уже мировым, международным. Что любопытного?
Ну вот, это можно считать эксклюзивным интервью. Глава британской разведки МИ-5 Джонатан Эванс поговорил с корреспондентом газеты Daily Telegraph. Это его первое интервью с того момента, как он занял в 2007 году пост главы МИ-5. Мировая рецессия, считает Эванс, может стать поворотным моментом, который изменит расстановку сил в мире, ослабив Запад. Великобритания уже столкнулась с более активным шпионажем со стороны стран с крепнущей экономикой России и Китая. Страны, оказавшиеся на грани экономического и политического краха, например, Пакистан и Сомали, становятся базами террористов. Существует также угроза государственного терроризма, особенно на Ближнем Востоке. За последние 2 года МИ-5 заставило террористов Аль-Каиды Великобритании присмиреть, но десятки британских мусульман все же ездят в учебные лагеря боевиков в Афганистане и Пакистане, а также в мятежные районы Сомали. Однако планирование терактов реже доходит теперь до финальной стадии. Основная угроза исходит от ядра Аль-Каиды в Пакистане и его агентов в самой Британии. Новым прибежищем террористов, подобно Афганистану, при власти талибов, может сделаться Сомали. Эванс также предостерег, что теракты в Мумбаи могут стать таким же образцом для террористов, как 11 сентября. Газета сообщает, что численность сотрудников службы безопасности за последние несколько лет удвоилась, и к 2011 году будет насчитывать 4100 человек.
Вот уж точно кто не переживает последствия кризиса, так это они. Ну и в завершение обзора какие-то менее страшные темы.
В общем, тема действительно не страшная, хотя звучит немножко жутковато. 10 самых необычных находок в желудках акул выявила газета Times.
Ну, я вас перебью. Раз найдено в желудке акулы, значит, эта акула уже не представляет опасности.
Это из собственных архивов газеты. Приведу лишь несколько. Одна овца, голова и ноги ягненка. Краб, конская нога и какая-то загадочная морская сова. Вот опись содержимого желудка акулы, выловленной в 1823 году. В том же году в желудке акулы нашли 6-фунтовое пушечное ядро. Полуразложившийся труп мужчины, хорошо одетого, среднего роста, белая рубашка с перламутровыми пуговицами, шелковая нижняя рубашка, носки хлопковые, туфли почти новые. Репортаж из Нового Орлеана от 1856 года. В 1922 году из акулы была извлечена живая черепаха. Ее передали в Нью-Йоркский аквариум и нарекли Ионой. Когда в Сиднейский аквариум доставили живую акулу, она извергла изо рта человеческую руку с татуировкой. По татуировке и отпечаткам пальцев выявили, что это рука Джеймса Смита, который, по версии полиции, был убит и брошен в море.
Ну, действительно, не так может быть мрачно, как газовые споры и терроризм, но, тем не менее, такая макабрическая концовка. Обзор, спасибо, Андрей. Обзор свежей европейской прессы подготовил мой коллега Андрей Бабицкий. слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Возвращаемся к самой острой сейчас международной теме, к ситуации в секторе Газа. Израиль на несколько часов приостановил наступление в Газе, чтобы обеспечить доставку продовольствия и топлива мирным палестинцам. Активизировались и международные усилия по прекращению огня в секторе. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал к немедленному прекращению боевых действий. О последних новостях с палестинских территорий рассказывает наш корреспондент Равшан Гусейнов.
Израильское правительство обсуждает возможности расширения наземной операции в секторе Газа с тем, чтобы лишить радикалов Хамас возможности обстреливать израильскую территорию. Вместе с тем в правительстве рассматривается также мирная инициатива Египта, с которой выступил президент Хосни Мубарак после вчерашних переговоров с президентом Франции Николя Саркози. Палестинские источники сообщают, что для ознакомления с деталями плана в Египет были приглашены представители Хамаса. По сообщениям, президент Мубарак предложил временное прекращение огня в секторе с тем, чтобы стороны могли начать переговоры о всестороннем перемирии и в итоге подписать соглашение. «Мы предлагаем временное перемирие на определенный срок с тем, чтобы Египет завершил работу над деталями окончательной версии плана. Египет предлагает палестинским и израильским представителям провести переговоры о перемирии на своей территории. Палестинская автономия, Франция и ООН уже поддержали план. Между тем, пресс-служба армии опубликовала видеозапись, сделанную с беспилотного летательного аппарата, на которой заснята школа ООН в Газе до и после израильского удара, в результате которого, по информации палестинцев, погибли 45 человек, большей частью гражданские лица, включая детей. Палестинцы утверждают, что израильские военные намеренно обстреляли школу, где укрывались гражданские лица. Однако на видеозаписи можно увидеть, как боевики устанавливают минометы у школы и ведут из них огонь. Следующие кадры показывают, как там начали взрываться израильские снаряды. Израиль неоднократно сообщал, что боевики Хамас располагают военные объекты в густонаселенных районах, используя мирное население в качестве живого щита. Во вторник вечером правительство объявило, что в Газе будут созданы гуманитарные коридоры для распределения гуманитарной помощи среди мирного населения. Цель создания гуманитарных коридоров – удовлетворение нужд гражданского населения сектора Газа. Мы находимся в ситуации, когда в Газу поступают многочисленные грузы с продовольствием и медикаментами, но из-за военных действий проблемой становится распределение помощи среди населения. Мне кажется, открытие коридоров даст людям возможность беспрепятственно получать помощь, сообщил пресс-секретарь правительства Марк Регев. Израильское руководство вновь объявило, что Хамас понес тяжелые потери в результате израильской бомбардировки наземной операции, однако все еще сохраняет способность наносить ракетные удары по территории Израиля. Вместе с тем отмечается, что по сравнению с прошлым, количество ракет, падающих на территории Израиля, существенно уменьшилось с более чем сотни в день до 30-40. С начала операции армия уничтожила более 130 боевиков, в том числе нескольких видных военных лидеров Хамаса. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
Информационную программу «Время свободы» продолжит российская региональная тема. В Уральском государственном университете открылся музей старика Букашкина, ныне покойного екатеринбургского художника, поэта и коллекционера Евгения Малахина. Рассказывает наш корреспондент в Екатеринбурге Денис Каменщиков.
Две небольшие комнаты в подвале главного университетского здания. Рядом столовая, напротив буфет. Лучшего места для одного из самых известных деятелей екатеринбургского андеграунда не найдешь, говорит руководитель музея старика Букашкина, декан факультета искусствоведения и культурологии УРГУ Тамара Галеева.
Музей у нас в рамках лаборатории музейных технологий, и поэтому он по определению многофункциональный. Это и место, где собирается коллекция, это место также просветительское, исследовательское, потому что коллекцию ее надо изучать, ее нужно описывать, и, конечно же, это будет место, как бы это сказать, такое футурологическое, что ли. И поскольку мы готовим специалистов по такому направлению, как музейное дело, да, вот нам бы хотелось, чтобы эта лаборатория помогла им свои проекты оформить по что-то очень конкретное, чтобы отсюда выходили какие-то проекты новых музеев.
Инженер-энергетик Евгений Михайлович Малахин создал общество «Картинник» в 1988 году. Примерно тогда же появился и псевдоним. Сначала грубый, Какашкин, потом помягче, Б.У. Кашкин, то есть бывший выпускник употреблении Кашкин. Позже и до конца жизни старик Букашкин. Он называл себя народным дворником России и действительно работал дворником. Писал стихи. При жизни вышло несколько небольших сборников в мягких обложках. Но делал и самодельные книги, например, из дерева. Коллекционировал произведения современного народного и наивного искусства. Расписывал мусорные баки, гаражи и заборы. К сожалению, почти все они были или снесены, или закрашены. Сегодня в Екатеринбурге осталось всего одно место, где можно посмотреть на эти картинки. Двор жилого дома на проспекте Ленина, 5. У предпринимателя Евгения Артюха по соседству офис. И теперь он оберегает росписи. Организовал и возглавил арт-движение «Старик Букашкин». Бизнесмен и художник были знакомы.
Даже был случай, когда выхожу из офиса и смотрю, строители пытаются закрашивать, потому что им дали указание покрасить гаражи. Мы героически это все сохраняли и в прошлом году решили восстановить, ну, подреставрировать. Потом мы немножко похулиганили, расписывали помойки, потом те же гаражи, расписали даже стены домов. И так возникла такая у нас галерея под открытым небом. Разрешение, если честно, мы ни у кого не спрашивали.
Старик Букашкин тоже никогда и ни у кого не спрашивал разрешения. Шутовской разноцветный колпак, балалайка, самодельные дудочки. Члены общества «Картинник» устраивали настоящие карнавальные шествия по городским улицам, вовлекая в этот праздник случайных прохожих. И каждый обязательно получал в подарок досочку с наивным рисунком и стихами старика Букашкина. А он в это время самозабвенно распевал куплеты собственного сочинения. Некоторые сохранились в записи. Например, песня «Я быть хочу с тобой».
Я быть хочу с тобой, я быть хочу с тобой, я быть хочу с тобой, я быть хо. Я быть хочу с тобой, я быть хочу с тобой, я быть хочу с тобой, я быть хо. А была года Гею Жозе и Каламанео Пересе. ТУФХЦ, чешешь четвертый, знаки, эйо, я.
В сентябре 2008 года Евгению Малахину исполнилось бы 70 лет, обществу «Картинник» 20. Теперь об этом можно прочитать на стендах музея старика Букашкина. Что называется, поставили на полочку, прикрепили этикеточку. Доктор философских наук, ректор Екатеринбургской академии современного искусства Сергей Кропотов надеется, что этим создатели экспозиции не ограничатся.
Букашкин никогда не тиснется только в пространство музея, потому что он изначально как человек построил свою судьбу, свой опыт именно как выламывание из всяких институциональных рамок. Букашкин просто повод для того, чтобы понять это различие между многими из нас. Для одних культура, собственно говоря, и сводится только к наследию и традиции. А есть другая технология, и мне очень близко другое отношение к культуре. Это ресурс, и в частности, конечно же, опыт Букашкина. Он очень поучителен. Почему? Ну, потому что это шутовское погружение в это мусорное пространство. Это такая алхимическая трансформация мусора, из которого состоит наша жизнь, какой-то сверхценный опыт, который связан с преображением неценного в сверхценное.
Сегодня любой может спуститься в подвал университета, в гости к скомороху, художнику и поэту Евгению Малахину, и попробовать почувствовать, каким он был человеком. Ведь один из самых известных афоризмов старика Букашкина гласит: «Эх, да чего же хорошо! И жизнь прожил, и жив, и шо». Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16:30. На очереди главные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
Россия полностью перекрыла поставки топлива через Украину европейским потребителям, сообщил представитель «Нафтогаза Украины» Валентин Землянский. Была остановлена подача газа через последнюю, четвертую, работавшую в направлении Украины газораспределительную станцию. Израиль на несколько часов приостановил наступление в секторе Газа, чтобы обеспечить доставку продовольствия и топлива палестинцам, пострадавшим в результате боевых действий. Красный Крест сообщает, что в секторе Газа развивается гуманитарный кризис. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа, где в ходе боевых действий уже погибли более 600 палестинцев, по данным властей сектора Газа. Потеря израильской стороны – 10 человек. Избранный президент США Барак Обама во вторник выразил глубокую озабоченность ситуацией в Газе. Он отметил, однако, что до своего вступления в должность 20 января воздержится от более подробных оценок и предложений по урегулированию ситуации. На Украине в Волынской области при взрыве метана в шахте 7 человек получили ранения. Взрыв произошел в городе Нововолынск, в шахте, которая еще не введена в эксплуатацию. Все пострадавшие госпитализированы. На российском авианесущем
крейсере «Адмирал Кузнецов», который находится у берегов Турции. В результате пожара во вторник вечером погиб матрос. Как сообщает «Интерфакс», он задохнулся от дыма при тушении огня на палубе. В центре Москвы у метро «Арбатская» потушен пожар в жилом доме 19 века. Погибли 4 человека, спасены 24. На востоке Афганистана убиты 32 боевика. Как сообщает американское командование, солдаты войск коалиции обнаружили крупный склад оружия и уничтожили его вместе с талибами. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svoboda.news.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Ну и, конечно же, главное сегодняшнее событие для православного мира – Рождество Христово. В Москве в храме Христа Спасителя рождественское богослужение вчера вечером возглавил местоблюститель Московского патриаршего престола митрополит Кирилл. В храмах Русской Православной Церкви в эту ночь оглашалось рождественское послание патриарха Московского и всея Руси Алексея II, которое он подписал незадолго до кончины 5 декабря прошлого года. Помимо Русской Православной Церкви, 7 января Рождество празднуют Иерусалимская, Сербская и Грузинская церкви. Об этом празднике мой коллега Андрей Шары поговорил с ответственным редактором газеты «НГ Религия» Марком Смирновым.
Церковь прославляет вот Христа как родившегося. По латыни это звучит «Христус натус эс», то есть Христос действительно родился. Поэтому и в храме Рождества в Вифлееме у той самой звезды богослужения. Сама по себе дата 7 января – это не дата рождения Иисуса Христа, это именно только дата установленного церковью праздника в честь Рождества Христова. Верующие, прежде всего, конечно, прославляют Бога за то, что Он прислал Спасителя на землю, того, кто должен был освободить человека от рабства, греху и смерти. С сегодняшнего дня как бы и начинается история спасения человечества в христианском смысле слова.
Празднования западного и восточного христианского обряда сильно отличаются между собой?
Если говорить о литургических разницах, то безусловно, потому что при как бы вот всей общей семантике, при том, что и та, и другая церковь совершенно одинаково исповедует Христа как Бога-человека, то есть Бога, пришедшего на землю и воплотившегося, вот родившегося от Девы Марии. Но вот внешняя обрядность, она действительно отличается, потому что, ну, все-таки западное христианство, оно развивалось самостоятельно, независимо от восточного, от византийского обряда, византийского благочестия. До 1054 года, когда восточное и западное христианство были в единой Вселенской Церкви, это не считалось существенно важным.
По вашим наблюдениям, религиоведа и человека, который много лет следит профессионально за развитием церковных процессов в России, Россия становится более воцерковленной страной?
Ну да, безусловно. Этот процесс, так сказать, приобретает и количественные характеристики. Прежде всего, что касается качественных, здесь можно думать, вот насколько глубоко это воцерковление. Но все равно вот эта религиозная безграмотность, она действительно преодолевается, но просто в силу того, что сегодня любой желающий узнать что-нибудь о религии может без труда это сделать. Но глубина вот именно религиозности, она очень различна. Многие, знакомясь, собственно, с церковью, с ее вероучением, с ее богослужением, как бы на этом и заканчивают свое знакомство. Считают, что для европейски образованного человека этого достаточно.
А как вы оцениваете уровень искренности связи с религией нынешней российской власти? Церковь принимает любого, тут так к этому нужно относиться?
Близость Русской Православной Церкви, прежде всего, конечно, ее иерархии к власть придержащим. Плохо это или хорошо, трудно сказать, ведь все зависит от того, какую, собственно, модель или концепцию имеет сегодня российское государство, российское общество и церковь вместе взятые. Что они хотят? Воссоздать старую, да, вот какую-то модель дореволюционных отношений между церковью и государством, когда церковь была на самом деле просто государственным ведомством. Другая задача – это найти какие-то традиционные основы духовности. Или это, в общем, должны быть какие-то паритетные отношения вот в этой новой России?
Московский религиовед, ответственный редактор газеты «НГ Религия» Марк Смирнов, с ним беседовал мой коллега Андрей Шарый. А мы продолжим разговор о новостях, новостями культуры.
В выручка и посещаемость бродвейских театров в минувшем году возросла. По данным Бродвейской лиги, общие сборы увеличились на 2 миллиона долларов по сравнению с 2007 годом и составили 940 миллионов, а билетов было продано на 30 тысяч больше, чем в позапрошлом году – 12 миллионов 320 тысяч. Сборы в период зимних праздников также возросли за год на 2 миллиона до 51 миллиона долларов. Один из основателей анимационной студии Pixar, Эд Катмул, удостоен премии Гордона Сойера за достижения в компьютерной графике для кинематографа. Эта награда присуждается Американской киноакадемией и приравнена к «Оскару». Она будет вручена 7 февраля за 2 недели до основной «Оскаровской» церемонии среди других научных и технических наград киноакадемии. На студии Pixar созданы «Рататуй», «В поисках Немо», «Валли» и другие популярные мультфильмы. Адвокаты кинорежиссера Романа Поланского считают, что окружной суд Лос-Анджелеса предвзято относится к их клиенту и просят назначить другого судью. Поланского обвиняют в том, что в 1977 году он вступил в связь с несовершеннолетней Самантой Геймер. Уже 30 лет режиссер живет в Европе и, опасаясь ареста, не возвращается в Соединенные Штаты. В декабре он обратился с ходатайством о прекращении дела за давностью лет и примирением сторон. Суд настаивает на его личном присутствии на заседании, назначенном на 21 января. Адвокаты считают, что дело следует рассматривать в отсутствие Поланского. Эту новость комментирует Дмитрий Волчек.
В биографии Романа Поланского множество несовместимых элементов. Нацистские концлагеря и «Оскар», Анджи Вайда и Чарльз Мэнсон. Как будто по небрежности наборщика перемешались статьи о разных людях. О бесстрашных убийц, вампиров и пианиста мог снять один человек. Роман Поланский прожил несколько жизней, и в одной из них случилась скверная история с Самантой Геймер. Случилось давно. Теперь Саманте, матери 3 детей, столько же лет, сколько было Поланскому в день их роковой встречи. Саманта простила соблазнителя, но правосудие не хочет ничего забывать. Судья Лоренс Риттенбанд, который обожал судить звезд, в свое время поклялся, что не уйдет на пенсию, пока на скамье подсудимых не окажется Поланский. Судья Риттенбанд нарушил свою клятву в 1989 году, ушел на пенсию, а несколько лет спустя переселился в мир иной. Но живы его наследники. Они хотят продолжить давно выдохшееся дело, затащить режиссера в суд и таким образом оставить свои имена в истории. Стремление это в 2008 году кажется анекдотичным. Пора уже оставить Поланского в покое и не мешать его работе. Хотя надо признать, что его последний проект не внушает больших надежд. Поланский снимает фильм по бестселлеру Роберта Харриса «Призрак» о писателе, который сочиняет мемуары за британского премьер-министра и поневоле узнает его опасные секреты. Скучный материал. Сюжеты судьбы самого Поланского намного интереснее.
Дмитрий Волчек. Комментарий к новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Возвращаемся к одной из самых острых тем последних недель, к ситуации вокруг поставок российского газа в европейские страны. Об этом очень много пишут в русском интернете. Обзор этих публикаций в рубрике «Политика онлайн». Ее подготовил Александр Гостев.
На 6-й день газового конфликта между Москвой и Киевом российский газ перестал поступать к потребителям сразу в 12 государствах Европы. В некоторые страны газ не поставляется вообще, в другие частично. Последними о том, что российского газа в их трубах, образно говоря, больше нет совсем, заявили Австрия, Чехия, Румыния и Словакия. До этого без поставок из России остались Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Греция, Венгрия, Македония, Сербия и Турция. Франция, Германия и Италия сообщают о том, что объемы поставок газа из России упали более чем на 2/3. Пока Москва и Киев обмениваются взаимными резкими обвинениями, европейские политики пытаются искать способы спасения от холодов. Большинство комментаторов уже называют произошедшее конфузом колоссального масштаба, которого не было даже 3 года назад, во время предыдущего выяснения отношений между газовыми компаниями двух стран. Вот что пишет по этому поводу в своем блоге на сайте издания обозреватель газеты «Таймс», специалист по экономике стран Европы Дэвид Чартер.
Нынешний спор между Россией и Украиной больше нельзя считать всего лишь ссорой двух государств. Кризис настолько обострился, что его наверняка попытаются урегулировать принудительно.
Как напоминает сайт «Грани.ру», в 2008 году «Газпром» поставлял в страны Евросоюза 40% газа от его общего импорта. При этом 80% газа проходили по территории Украины.
Страны Евросоюза и председательствующая в ЕС Чехия выступили с заявлением, в котором сложившееся положение названо «серьезным» и «недопустимым». В настоящее время дефицит газа в Европе частично удается компенсировать за счет резервов, накопленных в подземных хранилищах на территории Европы, часть из которых принадлежат «Газпрому». Однако Еврокомиссия уже приступила к выработке плана чрезвычайных мер на случай развития ситуации по худшему сценарию, если конфликт не будет урегулирован в кратчайшие сроки.
Во многих странах Европы сейчас установилась очень низкая температура воздуха. Как считает обозреватель «Таймс» Дэвид Чартер,
«Для меня очевидно, европейские политики в такой мороз обязаны будут вести себя более настойчиво. Продрогшие избиратели не простят им бездействия. Какими бы тонкими политическими расчетами те не руководствовались. Следовательно, в ближайшие дни Европейский Союз наконец постарается взять инициативу в свои руки».
Сайт «Грани.ру» отмечает, что наиболее тяжелая ситуация сложилась в Болгарии.
В Варне, Разграде, Плевне, Петриче и многих других городах страны, где газ был основным источником энергии, работа теплоцентрали ограничена технологическим минимумом. Без тепла в условиях морозной погоды остались тысячи жителей. В Разграде и Добриче нечем отапливать школы и детские сады, и представители местных администраций намерены отправить детей на внеплановые каникулы. С целью экономии газа остановлены сотни промышленных производств, закрыты работающие на газе автозаправочные станции, городской транспорт переходит на дизельное топливо. Повсеместно продолжается перевод котельных на использование мазута. По итогам ночного заседания кризисного штаба мэр Софии Бойко-Борисов объявил о решении ограничить уличное освещение в столице и отключить праздничную новогоднюю иллюминацию. Отопление будет выключено в городском транспорте.
А вот что заявил сегодня премьер-министр Болгарии Сергей Станишев.
Совершенно ясно, что практически весь Европейский Союз и в особенности страны Юго-Восточной Европы сегодня стали заложниками конфликта между «Газпромом» и Украиной. То, что они никак не могут договориться об условиях нового газового контракта на 2009 год, для нас совершенно неприемлемо.
Сейчас руководители государств, оставшихся без газовых поставок, экстренно ищут пути спасения от холодов, говорит министр экономики Румынии Адриан Видяну.
Поставки российского природного газа в Румынию через территорию Украины полностью прекращены. Румыния ежедневно получала более 10 миллионов кубометров российского газа, что составляет треть ее внутренних потребностей. Создан специальный оперативный штаб, который разрабатывает меры для перехода теплоцентралей, снабжающих население теплом, на другие виды топлива, в частности на мазут и уголь. Это является первоочередной задачей, особенно в условиях наступивших в Румынии холодов. Будет ограничена подача газа промышленным предприятиям. Из-за сокращения поставок газа из России в городе Крайово остановлен крупнейший в стране химический комбинат.
Сегодня «Газпром» вновь сообщил, что дополнительные объемы газа в Европу подаются через Белоруссию, а также через газопровод «Голубой поток», проложенный по дну Черного моря. Появились сообщения, что Чехия по собственной инициативе начала переговоры с Россией о дополнительных поставках именно через белорусскую территорию. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 16:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль на несколько часов приостановил наступление в секторе Газа, чтобы обеспечить доставку продовольствия и топлива палестинцам, пострадавшим в результате боевых действий. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа, где в ходе боевых действий уже погибли более 600 палестинцев. Избранный президент США Барак Обама во вторник выразил глубокую озабоченность ситуацией в Газе. Россия полностью перекрыла поставки топлива через Украину европейским потребителям. Об этом сообщил представитель «Нафтогаза Украины» Валентин Землянский. В центре Москвы у метро «Арбатская» потушен пожар в жилом доме 19 века. Погибли 4 человека. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа. Оставайтесь с нами.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжит экономическая тема. Удастся ли российской экономике избежать в 2009 году рецессии, уже настигшей ведущие страны Запада? Начнут ли российские банки предоставлять больше кредитов? Сколько могут стоить продукты и что изменится на рынках труда и недвижимости? Эти и другие темы в серии специальных выпусков экономической панорамы, которые мы начали еще в канун Нового года. Сегодня речь пойдет о российском рынке труда. У микрофона Сергей Сининский.
Вице-премьер Александр Жуков заявил в конце декабря, что за минувшие три месяца в России было уволено более 53 тысяч человек. Общее количество официально зарегистрированных безработных в стране только за последнюю полную неделю декабря увеличилось на 4% и приблизилось к 1,5 миллионам человек. По экспертным оценкам, официально зарегистрированными в службе занятости являются не более 1/3 от всех безработных в России. Их общее количество рассчитывается по методологии Международной организации труда, МОТ. Из Москвы сотрудник Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.
Оценки общей безработицы, которая определяется по методологии МОТ, они выше. Согласно последним данным, общая безработица составляет около 5 миллионов, и это уже 6,6% экономически активного населения. Для России, где традиционный уровень безработицы невысокий, и предприятия стремятся скрытыми способами сокращать число занятых или количество рабочего времени, эта тенденция очень серьезная, она, конечно, вызывает опасения.
В январе и феврале 2009 года, по предварительным оценкам правительства, российские компании и предприятия уволят еще 240 тысяч работников, то есть почти 250 000 человек. Когда за последние 10-15 лет сокращение персонала в стране происходило примерно такими же темпами, как сегодня?
Последний раз подобная ситуация наблюдалась в 98 году, в начале 99-го, где тоже квартальные показатели увольнения не приближались к 300 тысячам человек. То есть последние 10 лет такого всплеска безработицы в России не было.
За последние месяцы как изменилась профессиональная структура тех, кто обращается в службы занятости? С таким вопросом наши корреспонденты в Самаре, Екатеринбурге и Пскове обратились к руководителям частных агентств по трудоустройству. Самара.
В начале года в поисках работы к нам обращались в основном молодежь либо со средним, либо с незаконченным высшим образованием. Теперь на бирже труда и в агентстве по трудоустройству приходят банковские сотрудники. Это люди с высшим образованием. Это в основном банковские служащие среднего звена, менеджеры, консультанты, довольно много брокеров и специалистов кредитных отделов.
Генеральный директор екатеринбургской компании «Апрайт» Елена Шуйская отмечает, что количество подаваемых соискателями резюме в целом возросло вдвое.
Если брать рейтинг резюме по сферам деятельности, то лидируют финансы, бухгалтерия, банк, транспорт, автобизнес, оптовая, розничная торговля и секретариат и производство. При этом рейтинг вакансий это в первую очередь требуется специалисты в оптовой торговле, в сфере услуг, розничной торговли, строительстве и архитектуре, вот несмотря ни на что.
Из Пскова директор агентства кадры Светлана Винницкая.
Действительно, кризис делает свое дело, но чаще всего обращаемость вызвана некоторой тревожностью. Вот когда человек еще не сокращен и тем более не уволен, но он прекрасно понимает, что ситуация изменилась и обороты фирмы значительно уменьшились.
Руководитель одного из агентств Самары.
Происходит перенасыщение рынка пиар-менеджеров, специалистов по рекламе. Собственно, что рекламировать в условиях кризиса, когда покупательский спрос населения снижен? Ожидается сокращение рабочих на заводах, продавцов в супермаркетах для мидл-класса.
Псков.
Еще одна тенденция – это различного рода сферы по развитию. На сегодняшний день различного рода долгосрочные инвестиционные проекты, они, понятно, заморожены на ожидание лучших времен. Соответственно, если люди были ориентированы на деятельность по этим проектам, они тоже совершенно освободились.
В конце декабря министр здравоохранения и социального развития России Татьяна Голикова заявила в одном из интервью, что приоритетное направление работы ведомства на фоне крупных сокращений персонала – помощь в переобучении. Но, цитирую, «переобучение с последующим занятием другой должности на том же предприятии, если такая потребность у предприятия существует». Конец цитаты. Вопрос к нашим собеседникам, руководителям агентств по трудоустройству в Екатеринбурге, Самаре и Пскове. На ваш взгляд, сколь эффективной и востребованной может быть такая схема? Псков.
Ответить односложно, да, однозначно, то не востребовано. Почему другая сфера будет для работодателя наиболее актуальная, на которую он будет учить тех же своих сотрудников? Поэтому нет такого состояния, что нужно доучиться, и тогда дела пойдут. Сейчас нужно просто оптимизироваться.
Самара.
Завлекательное предложение. Но это только красивые слова московских министров, потому что сокращение персонала для руководителей предприятий гораздо более удобно, чем переобучение персонала. И тут еще один важный момент. Не каждый сотрудник готов к переобучению.
Екатеринбург.
В принципе, идея хорошая. Ну вот как идея. С другой стороны, сейчас предприятия, они не могут в принципе содержать тех сотрудников, которые работают. Вопрос. Если у них нет денег на содержание сотрудников, на выплату заработной платы, откуда они возьмут деньги на переподготовку?
По общему уровню безработицы Россия сегодня почти сравнялась с Соединенными Штатами – 6,6% против 6,7% экономически активного населения. А, например, в Германии – 7,6%.
Экономическая панорама Сергея Синянского. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Польши. Здесь в минувшем 2008 году состоялся последний обязательный призыв в армию. С нынешнего года войско польское становится полностью профессиональным, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
«Я солдат польской армии, присягаю верно служить Польше, охранять ее независимость и границы, стоять на страже Конституции, беречь честь польского солдата, защищать военные знамена. За родину свою, когда она позовет, крови собственной и жизни не пожалеть. И да поможет мне Бог». Слова присяги солдата польской армии в нынешнем году произнесут уже гораздо меньше поляков, которым исполнилось 19 лет. Хотя воинская обязанность в Польше существовала многие столетия, например, в Средневековье она касалась исключительно высшего дворянства и дворянства более мелкого, знаменитой шляхты. В конце 18 века, когда Речь Посполитую разделили между собой три соседние империи – Россия, Австрия и Германия, новые власти начали забревать солдаты уже не только шляхту, а всех, кого хотели и кто годился. Примерно так призыв в польскую армию выглядел и в 20 веке, однако в первой декаде века нынешнего ситуация кардинально изменилась.
От przyszłego roku, od stycznia przyszłego roku nie będziemy.
Со следующего года, с января, принудительно в польскую армию брать никого не будут. В октябре 2009 года в казармах нашей армии не останется солдат срочной службы. Таким образом, мы стремимся к тому, чтобы претворить в жизнь заявление господина премьер-министра о том, что Польша будет иметь полностью профессиональную армию.
В пełni zawodową armię.
Заявил в Сейме министр обороны Польши Богдан Клих. Планы правящей партии сразу же подвергла критике оппозиция в лице депутата партии «Право и справедливость» Павла Коваля.
Профессионализация армии
– это длительный процесс. Нужно подготовить десятки тысяч офицеров и солдат, способных действовать совместно с армиями других стран НАТО. Такой детальный план подготовки нужно было представить ранее. Это должен быть солидный план, чтобы мы могли оценить, удастся ли его воплотить в жизнь в течение года или двух, или же нет. Требования оппозиции, которая также хотела сделать армию профессиональной, но на два года позже, не были выполнены, а план все же начали претворять в жизнь. Сегодня почти 40-миллионная Польша располагает 150-тысячной армией, примерно половину численности которой составляют солдаты срочной службы. Служат они 9 месяцев. Теперь армия будет насчитывать 120 тысяч военнослужащих, профессионалов. Министр Богдан Клих. Автоматически те, кто не хочет служить в армии, в военных билетах, будут получать пометку так называемый урегулированный статус, и никто их в армию силой тянуть не будет. Призывники, родившиеся в 1989 году, будут призваны в армию. Это около 270 тысяч молодых мужчин, из которых только 70-75 тысяч попадут в армию, поскольку большего количества солдат просто не требуется. Говорил весной минувшего года полковник Цезарий Симеон из Министерства обороны Польши. По стечению обстоятельств 23-летний призывник Мартин Ясинский из города Пястов стал важной фигурой в истории польской армии. Он оказался последним юношей, призванным в вооруженные силы по закону. Сейчас Мартин думает о том, чтобы продолжить службу в сухопутных войсках, куда его отправили.
Шанс на будущее.
Это шанс на будущее. Я, конечно же, хотел бы остаться в армии дольше.
Так как мы Марчи.
Между тем, Дембель, а по-польски резервиста Мариуш Янок, рад, что еще успел послужить в армии.
Счастье, бо реста...
Я счастлив, потому что многие теперь уже не переживут этого, не увидят, как на самом деле выглядит армия. И от этого только потеряют.
Страту.
Не все молодые поляки и не всегда так думали. Во времена Социалистической Польской Народной Республики, точно так же, как и в Советском Союзе, уклонение от воинской обязанности жестоко каралось, вспоминает известный польский музыкант Мати Маленчук. Я объявил голодовку, когда меня призвали, но в армию все равно меня затащили. Тогда уже в казарме я отказался нести военную службу, и мне дали 2 года. В Польше, как и в других странах, где существовала или все еще сохраняется всеобщая воинская повинность, разумеется, было и понятие «косить от армии». Теперь, по словам врача медкомиссии Ярослава Новака, это уже история. Важно, чтобы все призывники узнали и поняли, что не нужно уже выдумывать несусветные истории и прибегать к неизвестно каким трюкам, чтобы получить статус негодного к воинской службе по состоянию здоровья. Никто ведь не может предсказать. Возможно, в будущем вдруг захочется пойти в профессиональную армию или в другие структуры, требующие хорошего здоровья. А у вас уже бумага. Негоден. Дело в том, что как таковой призыв в армию в Польше формально сохранится, но военкоматы теперь будут лишь организовывать прохождение медкомиссий и заниматься сбором данных о количестве поляков, годных к военной службе в военное время.
История о том, как польская армия стала окончательно профессиональной, завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Примерно через 1.5 минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы поговорим о ситуации, естественно, в секторе Газа. Мы, естественно, поговорим о том, что происходит в российско-украинском газовом конфликте. Некоторые темы уходящего и начинающегося года итоговые, как будет строиться отношение России с окружающим миром, некоторые перспективы газовой отрасли, что сейчас чрезвычайно актуально. Все это через теперь уже минуту. Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Необходимо гуманитарное перемирие.
«Газпром» делал все возможное, чтобы не допустить сокращения.
Впервые материалы становятся доступными для студентов.
Для вас, сионисты, мы подготовили 1000 бойцов, которые встретят вас на каждой улице.
Известные советские плакаты типа «Не болтай» вновь обрели актуальность.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7225, 9715 и 15130. свободный информационный мир. Радио «Свобода».